Картинка 18. Одаль викинга. Маршрут. Христиане, дракар, одаль, фамильный герб, прялка, коловрат. Неожиданное приглашение в гости. На следующее утро, позавтракав горячими хрустящими булочками и кофе, я спустилась в метро, доехала до станции Христиания, вынырнула на поверхность и направилась к церкви Спасения, рядом с которой высились ворота с надписью «Добро пожаловать в Христианию». Туристы по двое и организованными группками проходили мимо храма, кого сейчас удивишь, почти заброшенной церковью, и направлялись ко входу в Христианию. За воротами начиналась иная реальность. Царство жизни, где зеленел и цвел каждый клочок земли. На центральной улице, среди 400-летних ветхих казарм, увитых плещом и гирляндами роз, фланировали в основном туристы. Они подходили к маленьким ларькам из досок и с интересом разглядывали на прилавках марихуану и гашиш, различные трубки и приспособления для их употребления, леденцы и пряники. Необычайно худые и бледные продавцы в плотно надвинутых на голову капюшонах безучастно наблюдали за своими покупателями, не мешая им взирать на запретные плоды. Никто никого не уговаривал и ничего не предлагал купить. «Хочешь? Спроси сам». Стены домов сверху донизу были изрисованы яркими граффитями от потрясающе выразительных, почти живых образов до неумелых каля-маля. Вглядываясь в них, глаза начинали слезиться от слепящих красок, а голова идти кругом от добрых и неуклюжих чудищ-юдищ, которым и сейчас так любят художники-мультипликаторы заполнять многие детские мультфильмы и сказки. Герои произведений Корнея Ивановича Чуковского – это просто научившиеся двигаться и летать повседневные предметы. А вот Спанч Боб, Пучеглазый Миннинс и многие другие персонажи современных детских мультфильмов пришли явно из мира фантазий их создателей, индуцированные, скорее всего, психотропными веществами. Так что если вы представите себя внутри современного мультфильма про смурфов, где живут леденцы в шоколадно-пряничных покосившихся домиках лимонно-ядовитых и ало-лазоревых расцветок, то вы увидите Христианию такой, какова она есть на самом деле. И лишь каменный серый ангел с отломанным крылом, запертый в поросшую мхом клетку, горящие бочки с мусором, груды полусгнивших досок и грязь, словно декорации из другого мультика, вернули меня в реальность и заставили начать поиски галереи Ларса. Разум, а не тело, держит нашу душу на этой грешной земле, делая нас теми, кто мы есть, подумала я, вспоминая вечерний разговор в кафе между молодыми англичанами. Я свернула с центральной Пушер-стрит в боковую улочку и начала спускаться к озеру. Навстречу брела высокая худая девушка в зеленых шортах, длинной растянутой голубой майке и грязных ботинках без шнурков, ведя за собой такую же грязную с нечесанной гривой тощую лошадь. Я спросила у нее, как пройти к дому Ларса, назвав его адрес. «Идите прямо и ориентируйтесь на дракар. Рядом с ним и находится жилище мастера Ларса. Здесь его дом знают все», – ответила мне девушка с лошадью на хорошем английском языке. К моему удивлению, хлипкий, разрисованный гигантскими гусеницами и грибами с божьими коровками домики скоро закончились. Плохо вымощенная с рытвинами улица как-то сама по себе превратилась в хорошую чистую мостовую. Исчез сладковатый, душный запах курева, подул свежий ветер, и передо мной открылся живописный вид на достаточно большое озеро, на берегу которого стояло несколько красивых, ухоженных и явно дорогих вилл. Слева почти у воды стоял дракар, боевой корабль викингов. Рядом с ним высился двухэтажный дом с флигелем. На стене флигеля могучий воин и надпись «Галерея Ларса». Как только я начала спускаться по гальке к дому, дверь флигеля отворилась, и вышел человек, как две капли воды, похожий на изображение на стене дома викинга. Высокий, седовласый мужчина в кожаных штанах, мягких сапогах и рубахе на выпуск, он приветливо помахал мне рукой и двинулся навстречу. «Здравствуйте, Софи. Как добрались? Надеюсь, без приключений. У нас здесь нет полиции, потому что нет преступности. Все друг друга знают, в домах все время кто-то есть, да и воровать христиане нечего. Ведь в казармах и пагодах основное имущество общее. Добро пожаловать в иную реальность. В интереснейшем месте вы живете», – ответила ему я, пораженная увиденным. «А где еще жить человеку, который пытается понять и повторить то, что делали люди 1000 лет тому назад, как не в другой реальности? Отсюда легче путешествовать во времени и пространстве, чем из современного Копенгагена с его шумом и суетой. Да и добровольных помощников у меня здесь хватает. Для того, чтобы построить настоящий дракар викинга, мало собрать по крупицам знания наших предков. Надо еще собрать команду таких же сумасшедших, как я сам. Смастерить не один корабль, прежде чем создать те, на которых викинги прошли все северное побережье от Исландии до Аляски. Таких чокнутых можно найти только в Христиании. Первый свой дракар я построил на берегу этого озера 45 лет тому назад вместе с хиппи, заселившимися в казармы короля Христиана в это же время. Сейчас наша команда мастерит дракары, совершает на них походы по маршрутам древних викингов, и состоит она не только из моих сверстников, но и их сыновей и даже внуков. Я уверен, что души членов нашей команды – это души викингов, покинувших Вальгаллу, и они пришли в этот мир, чтобы возродить и передать знания, которыми владели наши предки 1000 лет тому назад. И то, чем мы занимаемся, намного сильнее вштыривает, чем наркотики. Агрис рассказал мне, что ваши предки – родом из-под Орши, и что у вас есть некий змеиный пояс. Вы хотите разгадать его символы, так что проходите в мою одаль, будьте гостей. Пророкотал Ларс и открыл тяжелую деревянную дверь, приглашая меня. Ба! Передо мной открылась подлинная одаль викинга. Стенами дома служили врытые в землю столбы. Горизонтальные и вертикальные, в несколько рядов доски. В центре теплился очаг. Крыша напоминала перевернутую лодку и опиралась на два ряда столбов и стены, полы из толстых досок. Вдоль стен примостились массивные деревянные стеллажи с макетами дракаров, стопками альбомов, фотографиями, картами и какими-то непонятными для меня приборами и кристаллами. На столбах покоились мечи и боевые топоры. Северную стену сверху донизу украшали черные, желтые, синие и красные круглые деревянные щиты с изображениями вертушек, драконов, вепрей, медведей, воронов и прочей непонятной для простого обывателя символикой. Ларс пригласил меня в дом, указав на деревянное резное кресло с накинутой медвежьей шкурой. Конечно, это адаптированное к современным условиям жилище викинга. Очаг и отопление здесь газовые, а традиционное отверстие в крыше для выхода дыма закрыто стеклянным окном. Увы, для коллекции моделей дракаров, навигационных приборов, оружия, карт, книг и щитов нужен очень щадящий температурный режим. Да, я помню из скандинавских мифов, что крыша во дворце павших в Вальгалле была из щитов доблестно погибших в боях воинов, а освещался он блеском их мечей, проговорила я, прикрыв глаза ладонью от света, бьющего в глаза от щитов. «Когда мужчины не воевали, — подхватил Ларс, — их щиты висели на главной северной стене дома, там, где было ложе главы семьи. Обычай украшать крышу и стены храма щитами храбрых воинов, покрывших себя славой, заимствован христианством из язычества. Вы были в Таллине в Домском соборе, где на стенах и куполе церкви висят 107 геральдических щитов самых знатных семей? Если вы посмотрите на ребра куполов старых храмов, то увидите там изображения, напоминающие круглые щиты с различными символами, например, в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. С развитием цивилизации небесные покровители воинов меняли свои имена, но дух воинства и уверенность в том, что павший в бою попадает в особое царство мертвых, сохраняется неизменно. Символы на щитах зачастую соответствовали прозвищу воина или свидетельствовали о его принадлежности к определенному роду или клану. Они выполняли роль опознавательных сигналов в бою, свой-чужой. Позднее этот декор с боевых щитов перешел на геральдические. Вот вас, как сообщил мне по телефону Агрис, интересует прядение поясов. Вычленяем ключевое слово «прялка». Языком ваших предков из-под Орша был белорусский и польский языки. Как звучит на них прялка? Посмотрим в интернете, предложил Ларс и быстро застучал пальцами по клавиатуре компьютера. Прялка произносится на белорусском и польском языках как калаврат. Калаврат, калаврат, калаврат. Голова пошла кругом, окно в крыше казалось увеличительной линзой, приближающей небо над христианией до вытянутой руки. У меня слово «калаврат» прочно ассоциируется только с прозвищем рязанского боярина Евпатия Калаврата, храброго и могучего воина средневековой Руси, погибшего в сражении с ханом Батыем. Перебила я хозяина, вспомнив курс школьной истории Руси XIII века. Правильно, Евпатий Калаврат был богатырем. Имя Евпатий, если исходить из греческой первоосновы, означает «наивысший». А прозвали его Калавратом, скорее всего, за особое воинское мастерство, ведение боя двумя мечами. Спокойно, как само собой разумеющееся, пояснил Ларс. Но вас ведь, Софья, интересует не воинская доблесть, а пояса. Вот этим давайте и займемся. Подождите минуточку, сейчас я принесу альбом со старинными польскими гербами. Воскликнул Ларс, подошел к шкафу, достал из него огромный софьяновый фолиант и положил на стол передо мной. Итак, вот они, гербы. Калаврат альшанских, калаврат червинских. Этого не может быть, ведь червинские – это родовая фамилия моего отца. Вскрикнула я, ощутив теплое прикосновение тети Олиного пояса. Успокойтесь, дорогая гостья, и посмотрите сами. Вот история, описание и изображение герба Калаврат Червинских. Читайте вслух, спокойно произнес Ларс и пододвинул поближе ко мне альбом. Когда потомок Владислава Бжемыслов, граф Калаврат Червинский, бедский каштелян, новыми действиями возобновил память предков своих, то за победу, одержанную при реке Любич, от короля Казимира был дан ему герб Любич в 1190 году в следующем изображении. На щите подкова шипами вниз, на хребте которой кавалерийский крест, другой такой же в середине подковы, на шлеме три страусиных пера, поле щита голубое, пожалованное за победу над русаками. Начала я сбивчиво читать по-польски. Ларс, я ничего не понимаю, какие страусиные перья и при чем здесь прялка Калаврат. Ларс улыбнулся и принялся разъяснять мне, что гербы, даруемые королями, редко отображали прошлое рода. Скорее, они открывали дорогу в знатное и почитаемое будущее. Возможно, мои славные предки по мужской линии были умелыми воинами, крутящими двумя мечами колесо, иначе коло, или метко стрелявшими из калавратов самострельных, то есть арбалетов, для взведения которых использовался вращательный механизм в виде круга с рукояткой. И они заслужили славное прозвище «Калаврат», но Ларсу более нравилась версия происхождения прозвища от искусства прядения, ведь скандинавские нормы, греческие мойры и римские парки были пряхами. Они сучили пряжу и плели полотно судьбы, да и символом второй жены Одина Фрик и славянской богини судьбы и плодородия Макоши, супруги Велеса, тоже являлась прялка. Поэтому коловрат в фамилиях польской шляхты может означать обладание родом знаний или способностей предсказывать будущее. Не удивляйтесь, Софи, скорости и легкости моих предположений в этом вопросе. О предсказаниях, судьбе и пряхах я слышу с раннего детства от мамы. Ей сейчас уже 90, и она всю свою взрослую жизнь посвятила изучению мастерства и ведовства скандинавских, ливских и славянских прях. Но об этом лучше поговорить с ней самой. Ее зовут Мария. Мой дед был французом, а бабушка – полькой. В середине 50-х годов мама вышла замуж за датчанина, и они переехали в Копенгаген, где скоро родился я. Как только мне позвонил Агрис и поведал о вашем поясе, я рассказала об этом матушке. Она взяла с меня честное слово, что я найду вас в Копенгагене и приведу к ней в гости. Совсем уж неожиданно для меня закончил нашу беседу Ларс и протянул руку по направлению к двухэтажному рядом стоящему особняку.